Необыкновенные истории.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередной выпуск программы «Необыкновенные истории», и я, ее ведущая, Ольга Хасид. Сегодня мы поговорим о том, как в русском алфавите появилась буква «ы», а также я расскажу вам, почему картина Сурикова «Боярыня Морозова» считается шедевром русской живописи. Итак, делайте погромче и поехали! Второго февраля отмечается День буквы «ы». Эта буква в русском языке находится на особом положении, а специалисты расходятся во мнениях, объясняя эту специфику. Так почему же ей не досталось первого места? Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, как-то предложил убрать из русского алфавита букву «ы». По его мнению, буквы «ы» нет ни в одном европейском языке, а пришла она в русский алфавит от монгол. Убрать эту букву гадкую – это азиатчина. Нас за это не любят в Европе. Гортанный звук – это звери так говорят. «Ы», «и», «все», этого достаточно, заявил Владимир Вольфович. Представители двух отечественных фонологических школ, московской и ленинградской, расходятся в объяснении. По мнению москвичей, «ы» является аллофоном, вариантом звучания фонемы «и», а значит, не может начинать слово, так как вначале должен стоять основной вариант звука. Но давайте разберемся, откуда же действительно взялась эта необычная буква. Русский алфавит произошел от греческой азбуки, в которой буквы «ы» нет. Она занимает 29-е место в русском алфавите и восходит к старославянскому, древнеболгарскому, кириллическому составному знаку «ер плюс и». Оттуда и древнее название ее «еры». В древнеболгарском или старославянском письме «ер плюс и» означало, вероятно, такой же гласный, какой изображается русским «ы», то есть один из смешанных гласных, произносимых при положении губ для гласного «и», в то время как язык принимает положение, близкое к артикуляции его для гласного «у», но только не отодвигается так далеко назад. В церковно- и старославянской азбуках буква «ы» называется «еры», или «уры», соответственно. Значение буквы неясно. До XIV века «ы» не имела собственного начертания. Ее записывали как твердый знак «и» или мягкий знак «и». Привычный для нас вариант написания буквы – это на самом деле сочетание мягкого знака и буквы «и» латинской. Современная форма с конца XIV века проникла в русские рукописи из рукописей балканских, южнославянских. Цифрового значения старославянское «ы» как знак «новый» в греческой азбуке «отсутствовавший» не имеет ни в глаголице, ни в кириллице. Так почему же ни одно слово не начинается с буквы «ы»? Так как «ы» не была самостоятельной буквой и считалась производной от буквы «и», то с нее не могло начинаться слово. Все просто. Отмечу, что несколько слов на «ы» все-таки существует. Например, якутская река Игыатта, село Инырга в Горном Алтае. Однако большинство исследователей считают, что эти слова заимствованные, и их нельзя учитывать. И напрашивается еще один любопытный вопрос. Почему «жи-ши» пишется с буквой «и», а не с «ы»? Буква «ы» пишется только после твердых согласных, а после мягких и в начале слова идет «и». Однако когда-то буквы «ж» и «ш» были только мягкими и выступали в паре с гласным «и». Но к XIV веку «ж» и «ш» отвердели, и теперь, наоборот, после них звучит «ы». А вот написание осталось традиционным через «и». Сейчас встретить написание «г», «к», «х» можно разве что в заимствованных словах, именах собственных и звукоподражаниях. А в древности эти согласные обозначали только твердые звуки, и после них «ы» писали всегда. Например, писали «княгиня», «гыбель» и «хитрый». А вы, друзья, правильно пишете букву «ы» после шипящих? «Боярыня Морозова» Сурикова. Почему это шедевр? Картина «Боярыня Морозова» — сюжет из русской истории, и это важный момент. Тенденция преклоняться перед всем западным ближе к концу XIX века пошла на убыль. Впервые за долгое время русские люди стали интересоваться забытым прошлым своей страны. Это не могло не отразиться на искусстве. Достоевский в своих романах рассуждает о духовном пути русского человека. В архитектуре расцветает русский романтизм. А Василий Суриков пишет «Стеньку Разина», «Меншикова» и «Ермака». Суриков выбрал очень актуальную живописную нишу. Его работы помогали думающим людям найти ответы на вопросы, кто такие русские, как они жили, как одевались, во что верили. Но актуальность «Боярыни Морозовой» не ограничена только сюжетом из русской истории. Все гораздо интереснее. Для этого копнем глубже, в самую историю этой женщины. А ведь ее жизнь — это настоящий детектив XVII века. В ней было все — и придворные интриги, и несметное богатство, и месть. И, увы, трагедия, когда человек теряет все. Многие согласятся с тем, что главная сила картины — это сюжет. Феодосия Прокопьевна была близкой родственницей первой жены царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Хрупкая и изящная девушка Феодосия вышла замуж в 17 лет за одного из самых богатых людей государства – Глеба Ивановича Морозова. У него была роскошная усадьба, десятки тысяч крестьян. А главное, он был ближайшим советником самого царя. Не было у боярина Морозова только одного – наследника. И вот молодая жена родила ему долгожданного сына. Казалось бы, впереди счастливая, сытая жизнь. Но одно событие не даст этому случиться. После реформ патриарха Никона церковь раскололась на два противоборствующих лагеря. Феодосия сильно переживала, но твердо решила оставаться на стороне старообрядцев. Затем умер муж, ее защитник. Старообрядцев начали преследовать. Феодосия не стала скрывать своей веры, наоборот, активно выражала свое несогласие с нововведениями. Например, приказала носить себя в кресле на богослужение в новообрядческие церкви, показывая свое презрительное отношение к реформе. Царь был возмущен поведением Морозовой, но за нее вступилась царица Мария Ильинична Милославская. Но вскоре и она умерла, и заступиться за боярыню Морозову было уже некому. А тем временем Алексей Михайлович решил жениться второй раз на Наталье Кирилловне Нарышкиной, матери Петра I. В те времена вторую свадьбу играли более скромно, чем первую. Царь же устроил невероятно пышное торжество. То ли Морозова осуждала второй брак, то ли была недовольна чрезмерной пышностью, но факт остается фактом. Она не пришла на свадьбу. Алексей Михайлович пришел в ярость и приказал арестовать Феодосию. Ее пытали, принуждая отказаться от старой веры. Но она устояла. За это ее уже были готовы сжечь на костре, но заступились бояре, так как это было слишком жестоко по отношению к представительнице их сословия. Тогда, чтобы не вызывать много шума, царь приказал тихо и незаметно уморить женщину голодом в тюрьме. А тем временем все ее имущество было конфисковано и подарено отцу новой царицы. Вот теперь гораздо проще оценить силу образа боярыни, который создал художник. Вторая сила картины — образ боярыни. Василий Суриков изображает ключевой момент из истории боярыни Морозовой. Ее везут в Боровскую тюрьму, чтобы уморить голодом в земляной яме. Она, знатная и богатая, едет на простых санях с соломой. Так художник подчеркивает пережитые унижения, арест, пытки, приговор к сожжению. Но она по-прежнему не отступает от старой веры. Вся в черном, с бледным и худощавым лицом, она тянет руку с двуперстием вверх. Она, исхудавшая и подурневшая от пыток, знает, что идет против системы на верную гибель. Она обречена. Яркий, очень запоминающийся образ. За счет невероятного сочетания физической слабости и духовной силы. Этот образ Суриков очень долго искал. Случайно он увидел женщину на старообрядческом кладбище. И он понял, что такое лицо сразу всех победит. То есть в толпе станет притягивающим взгляд центром. Третья сила картины — образ толпы. Суриков создал невероятно красочную и разношерстную толпу. Здесь можно долго разглядывать узоры старинных одежд. Между прочим, именно такими они и были у дворян и купцов в XVII веке. Художник сам находил сохранившиеся образцы для того, чтобы реалистично изобразить эпоху. Но самое интересное в этой толпе — это эмоции людей. Кто-то безумно жалеет боярыню и плачет. Кто-то вдохновляется и верит еще больше. Кто-то поражается такой смелости и силе духа. А кто-то смеется. Это ведь надо быть такой упрямой. Отступи и живи дальше, делов-то. В чем подвиг, фанатичка? Обратите внимание, что старообрядческим двухперстием боярыня отвечает лишь юродивой, сидящей на снегу. Ему терять нечего. А вот все остальные не готовы так смело идти против царских законов. Рядом с санями идет сестра Морозовой, княгиня Урусова. Ей предстоит совершить такой же подвиг. Она погибнет от голода в той же яме на руках у сестры. Но для толпы ее трагедия останется незамеченной. Образ княгини олицетворяет всех безымянных погибших за старую веру. Четвертая сила картины — это исторический контекст. История боярыни не просто так тронула сердца людей, живших в конце XIX века. И не просто так картину купил Павел Третьяков за невероятные по тому времени 25 тысяч. В переводе на наши деньги это примерно 15 миллионов рублей. Произошедший в XVII веке раскол и в XIX веке делил русский народ на два лагеря. Старообрядцев по-прежнему было много среди купцов, в том числе и Павел Третьяков им был. Да и сам Василий Суриков вырос в старообрядческой семье, так что тема борьбы за свободу вероисповедания была очень болезненной. Актуальность она потеряет лишь спустя 30 лет, после Октябрьской революции. Но тогда на русский народ нагрянет раскол похлеще. Пятая сила картины — это композиция. Суриков не боялся многофигурных композиций. Он умел ловко загораживать одного человека другим, создавая реалистичное, но все же гармоничное столпотворение. Никаких театральных расстановок в ряд. В «Боярине Морозовой» его толпа, как всегда, превосходно слеплена. Однако не сразу дались сани, вернее, их движение. Они никак не хотели ехать. Встали на месте, и все тут. Чего только не предпринимал Василий Иванович. Менял положение полозьев саней на снегу, угол оглобли, соединяющих сани и лошадь. Ничего не помогало. И тут ему пришла в голову идея нарисовать рядом бегущего мальчика. И сани сразу поехали. Глядя на них, почти физически ощущаешь, как они едут, упорно раскалывая толпу. Тоже очень интересное решение, созвучное сюжету. Шестая сила картины — это колорит. Суриков понимал, что снег — один из главных героев его картины. Он обязан быть очень реалистичным, чтобы мы слышали его скрип под полозьями. Со снегом у Василия Ивановича отношения сложились особые. Он писал его только с натуры на улице, стараясь поймать тончайшие оттенки. Натурщиков он тоже просил позировать на морозе, чтобы уловить оттенки кожи под воздействием холодного воздуха. Через год после написания «Боярыни Морозовой» умерла жена Василия Сурикова, Елизавета. Ее здоровье всегда было слабым, но на какое-то время она почувствовала себя лучше. И художник решился показать ей свою родину. Повез в Сибирь, в Красноярск. Она не выдержала этой поездки. Он сильно переживал потерю и винил себя в том, что настоял на путешествии. По-настоящему оправиться он так и не смог. Поэтому «Боярыня Морозова» так и осталась его непревзойденным шедевром. Да, были еще взятия Сибири Ермаком и взятие Снежного городка, но все же они во многом уступают его боярыне. Ну вот и все, друзья. Время необыкновенных историй неумолимо приближается к завершению. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое, интересное и полезное. Всем спасибо за внимание. Встречаемся на следующей неделе в среду в 17:30. Оставайтесь с нами на Радио ВОС.
Необыкновенные истории.